Я хотел сесть в тюрьму, я политзек, а вы тут все хрен знает кто. Ну вы-то совершили преступление, а я тут ни за что сижу.
Веришь ли ты, что ты вернешься? Всем привет, это подкаст «Совещательная комната». Здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
Я журналист Вера Чилищева.
И мы продолжаем наш своеобразный сериал, который мне хочется назвать «Обмен», в честь такого экстраординарного события. И в этом сериале мы говорим, мини-сериале, мы говорим с участниками, героями самого масштабного обмена, который произошел 1 августа. Как вы видите, как вы узнали, Олег Орлов – это один из самых смелых, на мой взгляд, героических российских правозащитников. И, насколько вы, конечно же, все знаете, он много лет работал на Северном Кавказе, в Чечне, участвовал в спасении заложников в Буденновске, когда Буденновск захватили чеченские боевики. Кроме того, хочу отметить, что Олег Орлов выиграл суд о клевете против Рамзана Кадырова, который на него подал жалобу, и много чего еще. Вот, Олег, теперь я позволю себе первый вопрос. И хочу сказать, что мы давно знакомы, поэтому будем на «ты».
Да,
И вот
Зоя, мы с тобой даже
теперь...
не знаю, сколько лет знакомы. Мы
Да. И вот...
всегда, насколько я помню, были на «ты». Чем
Да.
мы на «вы» начнем?
На «ты», на «ты». Ну вот, первый вопрос такой. Когда в декабре прошлого года Головинский суд, где тебя судили по статье о дискредитации российской армии, да, правильно так эта статья называется?
Да.
Да. И тебе сначала дали штраф. И многие тогда говорили, что вот Орлову дали штраф, чтобы его, значит, намекнуть ему, чтобы он уехал. И вроде бы Орлов этот сигнал не услышал, и поэтому ему потом на апелляции, когда прокуратура продала апелляцию, ему дали 2,5 года. И вот скажи, пожалуйста, Олег, ты осознанно шел в тюрьму? Ты понимал, что ты мог бы уехать, но ты тогда остался?
Ну, значит, я понимал, что мог уехать и решил остаться. Я понимал с большой вероятностью, что я иду в тюрьму. У меня лежала все время собранная сумка с вещами для тюрьмы, с которой я пришел на приговор. И мне это очень помогло в тюрьме. Это было очень правильно и очень хорошо, качественно. По рекомендациям моего адвоката Кати Чертухиной собранная сумка. Но когда я шел на приговор, да, я же не буду врать, да, я хотел сесть в тюрьму. Я не хотел сесть в тюрьму. Я мечтал, чтобы сия чаша прошла. Вот не было бы никакой тюрьмы. Если бы мне дали бы приговор без тюрьмы, я честно тебе скажу, я был бы счастлив. Но выпала тюрьма.
Да, выпала тюремная, можно сказать, тюремная карта. Понятно.
Олег Петрович, Вера Чилищева, был такой момент вскоре после того, как вас посадили, вам предложили поучаствовать в специальной военной операции, при этом, извините, если я назову ваш возраст, вам было уже к тому моменту 70 или ближе к 71 год, по-моему, даже
Да,
исполнилось.
да, да, да.
А вообще, что это было? Ну, то есть люди, которые вам предлагали, наверное, они заглядывали в ваше личное дело и понимали, что вы не проходите. Вот это что? Это была какая-то игра такая? Как вы это восприняли сами? Вот что это было?
Это была абсолютно формальная вещь. Они предлагают всем, им надо набрать кучу народу. Им плевать, сколько лет человеку. В принципе, если бы я согласился, возможно, они 71 их послали туда. Они берут кого угодно. Потом я видел, как они СИЗО агитируют за идти туда. Я засмеялся, когда сказал, вы что, с ума сошли? Вы хотя бы понимаете, так сказать, за что меня посадили? И вот, возраст тут ни при чем, мы всем даем, не хотите. А говорю, ну, а вы понимаете, за что меня посадили все? Нас это не касается. Нам нужно от вас получить. Согласны ли? Ну, расписался и пошел дальше.
А я хотела спросить вот про эти полгода, что вы просидели в местах лишения свободы, сначала в СИЗО, потом вас отправили в Сызрань. Я понимаю, что вы знаете про тюрьму и этим, в принципе, занимались, темой политзаключенных, но тем не менее, когда вы, по-моему, до этого еще столько не сидели, полгода, что это вообще за опыт такой? Как для вас тюрьма открылась как-то с другой стороны? Вы что-то новое узнали или все-таки нет?
Ну, в чем-то узнал, в чем-то нет, не знаю. Понимаете, на то, что я знал, ощутить на себе, это тем более важно. Нет, это очень интересный опыт. Это потрясающе интересный опыт. Я уже про это в письмах своих писал. Понимаете, во-первых, ну давайте я скажу следующее. Я сидел в каких-то условиях, которые, в общем, были более легкие, чем я ожидал. Не значит, что мне давали какие-то замечательные там камеры, которые другим не давали, или кому-то относились более лучше. Просто не было беспредела. По отношению ко мне не было беспредела. А беспредел совсем не обязательно, и не везде идет беспредел. И более того, если нет сверху указаний, то беспредел. И сотрудники сейчас не хотят говорить беспредел. Поэтому я шел по отсутствию беспредела. Да? И камеры были разные, и очень плохие, и очень хорошие были камеры. И СИЗО были абсолютно разные. И тяжело было, и хамство было, и жестокость была. И халатность была, но это была жестокость не такая преднамеренная, да, вот давай совершим жестокость против, не знаю, там, заключенного. Это была жестокость системы. Ну, вот она такая. Ну, вот так они отправляют на этап. А у них не хватает сотрудников. Они все равно всех загоняют, не знаю, там, в один отсек Столыпин заведомо больше, чем можно ночевать людей. А вот сидишь в камере, а перевини, а куда ты денешь людей? Ну, значит, будет у вас больше людей, чем шпонок, что чем можно ночевать. Это, ну, в общем, это, конечно, жестокое обращение с людьми, которые находятся в руках государства. Но это не преднамеренная жестокость конкретных людей. Это жестокость системы. А вот жестокость людей не со стороны арестантов, а не со стороны сотрудников, ни по отношению ко мне, ни по отношению к другим. Я фактически не сталкивался.
Олег, а вот если говорить о тюрьме, я знаю, что ты что-то такое понял, чего ты раньше не знал. То есть ты узнал вот об этой так называемой черной тюрьме, да? Ты сидел в каком-то СИЗО, которое было именно черным, да? То есть потому что есть красное и черное СИЗО. Ты сидел в черном СИЗО. Вот что там?
Давайте не будем называть, чтобы никого не подвергать, какое СИЗО, где СИЗО. Ну да, в неком, в одном из своих СИЗО, да.
Мой отец, который сидел уже очень давно, уже, по-моему, получается больше 40 лет, он когда вернулся уже из ссылки, он привез такие тюремные сувениры, знаешь, там человечков из хлеба делали, какую-то ручку плетеную. А вот ты что-нибудь такое привез?
Я бы привез много сувениров, если бы меня не так собирали на этап, когда мне уже назад в Москву, когда мне в 6 часов срочно собираться, срочно, 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 и стоит оперативник посередине хаты и смотрит внимательно, чего я кладу, да, чего кладу. Поэтому я некоторые небольшие количества сувениров привез. Главное, сувениры, по сути дела, такой настоящий тюремный, единственный. Я вот вчера Лене Джемковой подарил. Это сплетенная с моим сокамерником такая длинная, 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 крепкая, очень хорошая капроновая нитка. В некоторых СИЗО, я не буду говорить, какие, где, чего, но в некоторых СИЗО даже телефон можно позвонить. Телефон, и я на протяжении своего, значит, путешествия там, из одного СИЗО и так далее, ну вот однажды Один раз по дороге из одного СТЗО, скажем так, звонил.
Ага, то есть все затянули телефон.
Мне затянули телефон. Очень быстро, сразу, да, я позвонил. Привет. Как
Класс.
вам здесь?
Класс. А авторитеты как к тебе относились, тюремные?
Тюремные авторитеты. Нельзя мой опыт распространять везде и всегда. Может быть, везде, я думаю, так и есть, везде очень по-разному. Но я вот видал работу этих тюремных авторитетов. Понимаете, представление, тюремный авторитет, криминальный тип, тупой, весь в наколках, который давит зэка. Но вот то, что я видел, более далекого от реальности, такое невозможно. Умные люди, люди, скажем так, деловые, понятно, что это надо и входить в контакт какой-то с администрацией. Перед администрацией надо защищать права зэков. Надо быть готовым сидеть на киче, то есть в карцере. Ну да, это часть жизни авторитета. Но лучше он будет сидеть, чем мужики, которые как бы он над ними не командует, но возглавляет, но он для них авторитет. Но лучше он сядет, чем мужики за него будут сидеть. Вот. И он вопрос всегда. Ребята, приехали с этапа. Нужда в чем есть? Насущная есть? Чай, кофе есть? Нет, подгоним. И подгоняется. Понимаешь? Человек не ощущает себя брошенным, одиноким и стоящим на один-один в полной власти от администрации. Да? За тебя есть кому заступиться перед администрацией. И это не тупая злобная сила, это жестко. Она требует от тебя тоже определенных правил поведения.
Ну да, но это такая сложная тема. Я много слышала рассказов разных, ну так, политических, да, которые проникались вот этим тюремным братством, вот этими авторитетами. Но бывают и всякие страшные истории, когда авторитет
Конечно,
в
конечно, и
том, что
тюремное
они опускают.
братство, это часто оказывается не братство, и на самом деле за этим братством личные интересы, и обман, и за словами о братстве, обирание других зэков, это сколько угодно, везде. Скажи мне, пожалуйста, Зоя, а где ты знаешь какие-то слова, которые всегда выполняются везде? Везде за какими-то словами есть разум. Есть и это, и то, и третье, и четвертое.
Ну да, но просто мы как раз спросили, что нового ты узнал, и вот это
А
ты...
я увидел реальную работу зэковского сообщества. Вполне возможно, увидел бы другие стороны этого. Но и для меня это было новость. Я этого не ожидал. Честно сказать, совсем не ожидал. Мне это было очень интересно. Я там не был ни на каком особом положении, заметьте. Отношение к политзеку, ну да, ну молодец, ну что, ну можешь войти. Да и главное там не, на мой взгляд, по крайней мере, я так делаю, не противопоставлять себя другим. Например, я политзек, а вы тут все хрен знает кто. Ну, вы-то совершили преступление, а я тут ни за что сижу. Ну, если ты с таким ходишь в тюрьму, то будет тебе, соответственно, хреново. Понимаешь, возможно, с многими людьми, с которыми я по-дружески общался, я на воле бы там даже не подумал бы никогда общаться. Мне не важно. Он, наверное, совершил, может быть, что-то нехорошее. Мы тут арестанты. И я, и он арестанты. Мы должны, обязаны в этих условиях друг другу помочь, если можем.
В какой момент, вот вы говорите 6 часов утра, в какой момент вы поняли, что это точно обмен? То есть вам же не говорили, что вот обмен вас везут туда-то, вот в какой момент вы точно поняли, да, это обмен?
Я понял точно, что это обмен, 1 августа, именно в день, когда совершился обмен, когда в мою камеру в Лефортово, наконец, впервые после того, как меня доставили в Лефортово, кто-то вошел. Меня же завели в камеру, отняв предварительно все вещи, закрыли двери, и после этого в камеру никто не заходил. Ни меня никто не выводил ни разу. Прогулку, все было, все запрещено, и выходить из камеры только еду. Получала все. И никаких проверок, и я вообще ничего не понимал. И, наконец, зашел человек, а у меня была заготовлена жалоба. Мне просто до этого некому было ее отдать. Жалоба на имя Москалькова и жалоба на имя прокурора, что мои права нарушают, мне не дают возможность связаться с моим адвокатом, мне не дают прогулку, мне не выводят на помывку, у меня отобрали вещи, ну и целый ряд других нарушений. Там явное было нарушение норм содержания в следственном изоляторе. Да? Вот. И у меня это было в руках, вот открывается дверь, я думаю, вот, кто-то заходит, вот я ему сейчас все-таки сумею это всучить и не отопрется. А он вместо этого, он наоборот, не протягивает какую-то бумагу, показывает. Я говорю, чего? Это постановление об освобождении вас от отбытия наказания. Понимаете, у меня так и отвисла челюсть, я уже ему эти бумажки не отдал, у меня эти жалобы, он со мной лежат, в Германии привез эти жалобы. Вот, в числе других бумаг. А я говорю, чего? Вот как? Основание? Он говорит, указ президента, вот читайте. А помилуй, я говорю, я же не подписаешь. Отказался подписывать прошение о помиловании. Ни ко мне вопросы, ничего не знаю. Вот вещи ваши сейчас тут будут. Пожалуйста, одевайтесь в гражданскую форму одежды. На мне тюремная роба, там все. Вот это все оставляете здесь. Ну все, я же понимаю уже, что до этого страх не надо. Происходит что-то совсем. Скорее, вот тут я думаю, что скорее всего обмен. Ну, там буквально быстро-быстро-быстро, вот там зайдем через 15 минут, заходит, у меня все готово, все, пошли и выхожу, а тут спецназ выстроен, ну, видимо, происходит с них маска. Вот, они, вдоль всего продола стоят, на лестнице. Ну, опять думаю, ну, ясно, не ради меня это сделано. Что-то идет, какой-то процесс. Но когда они сказали вперед к автобусу, ну какие-то те же сомнения. Автобус, это значит не автозак, а аэропорт. Ну все, у меня, вот это я понимал, все, обмен 100%. Когда зашел, увидел там Сашу Стачелета, Андрея Пивовара, потом других увидел там. Вот. Ну, уже потом, к нам еще мы не отъехали, зашел человек. Говорит, я представляю ФСБ, вас везут в аэропорт, в другую страну. Это обмен. Ну, мы из его слов как раз и понимаем, что происходит.
Слушай, ну вот ты рассказываешь, это, конечно, потрясающе, потому что мы знаем другие обмены, которые уже были в России. Вот я хорошо помню обмен Игоря Сутягина, ученого, да, обвиненного в госизмене, его из Скрипаля. Еще пару человек, по-моему, поменяли на Анну Чапман с разведчиками, да, российскими, вывезли из Америки.
Да-да.
Тогда от Игоря просили, чтобы он подписал прошение помилования, чтобы он признал свою вину. Ему говорили, что если вы не признаетесь, то эти люди, этот Чапман и все они не вернутся. То есть для них было важно, и он подписал тогда, потому что тогда и ему еще выдали заграничный паспорт, его фотографировали. Такие же, по-моему, прошения были и украинцев, и у Олега Сенцова, и у других. А сейчас такое впечатление, что уже эти все формальности были не нужны. Не нужно было никаких прошений о помиловании подписывать, не признать вину. Просто нужно было, чтобы этот обмен совершился. Вот как ты теперь понимаешь, почему это вообще все произошло?
Я этого не знаю. Понимаешь, Зоя, ну, информации недостаточно. Ну, они всем нам предложили именно 23 числа, а мы сидели в разных всех местах, еще не доставили в Москву, и всем предложили подписать обращение к президенту. И сказать, что они дальше как-то вывертывали руки и хотели вот во что. Предложили, мы отказались. Ну, хорошо, пригласили на беседу. Объясните, почему. Ну, я им объяснил. А другие подписали, но у меня нету. Слушай, ну какие могут быть возражения, если кто-то подписал? Ну, хорошо.
Нет, конечно, нет.
Никаких совершенно, да? Я, ну, лично я не хотел. Я сказал, ну, значит, я не хочу. Ну, в конце концов, мы, говорит, вас, начальник оперотдела, говорит, ну, я вас частично понимаю, частично нет. Ну, в конце концов, это ваше дело. Мне надо отчитаться перед вышестоящим начальством. Вот на видеорегистратор скажите, что вы отказываетесь. Ну, я ему сказал, все, иди домой, все, никаких проблем больше нету. Да, им сказали, подпишешь, хорошо, нет, а, видимо, обмен будет в любом случае.
Но скажи еще последнее вот этой темы обмена, что меня интересует, почему и выбрали именно этих людей? Понятно про американцев, да, понятно там про немцев, а вот наших российских политзаключенных, почему выбрали этих людей? Потому что это один из так называемых проклятых вопросов, которые люди себе задают. А почему не Горинов? А почему не Женя Беркович и так далее, и так далее? И не Сафронов, например?
Гадание на кофейной гуще. Вот что важно, что когда говорят неточно, обменяли российских политзаключенных на там, убийцы, там, шпионов, неточно, потому что все-таки, если брать важность составляющей этого обмена там, об Америке, ну, понятно, что администрацию Байдена интересовали Пол Уильям, Эван Гершкович и там другие там, да, кто имеет гражданство Америки. Ну вот Алсу Курмашева, да, она имеет и гражданство Америки. Поэтому понятно, почему именно она. Потому что гражданство Америки. Опять же, понятно, почему Кевин Лик, да, молодой вот, парень замечательный совершенно, да, которого посадили еще, когда он был несовершеннолетний. Вот. Он гражданин одновременно в Германии. Вот про них понятно почему. А почему Владимир Карамурза? Понятно почему, потому что про него говорили давно, и было очевидно, что он главный на обмены, потому что именно в нем тоже проявляла интерес администрация Байдена. А почему действительно там трех ФБКшников? Почему меня, ну, что на четырех ПБКшников, нехорошо сказано, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Асталин. Замечательные все, просто замечательные люди. Я крайне рад, что они освобождены. Почему их, а не других? Ну, вот, я не знаю, почему Яшина, который говорил, что не хочет, и много раз писал, а почему Горинов остался там? Я видал некоторые попытки формальной оценки, а вот они не подходят по таким статьям, по таким статьям, по таким статьям. Ну, есть одно, все как бы не получается, есть только одно. Там, где есть терроризм, оправдание терроризма, еще в каком-то степени к терроризму. Потому что экстремистские статьи, ну, тут они практически все, большинство, да, экстремизм или измена родины. А вот терроризма человека, причастного вот, к фальсификации, против которого фальсифицировали дела, да, по терроризму, вот тут нету. Может быть, нет, не знаю. Это очень важный вопрос, вопрос и другой. Во всем этом обмене участвовала еще одна сторона, не только Россия, Беларусь. Тогда задают вопрос. А почему ни одного белорусского политзаключенного? Если Белоруссия участвовала, Белоруссия освободила, отдала, но это понятно с их стороны, да, Белоруссия, но почему еще заодно? в паровоз к этому человеку, которого обвинили к немцу, да, которого обвинили в государственной измене, приговорили к расстрелу. Почему паровоз к нему, но хотя бы одного белорусского политзаключенного? Ну, нету. Не знаю, может, батька Лукашенко уперся, сказал, нет, никого больше не отдам, и так вам много. Ну, понимаешь, это секреты за семью печатями пока. Понятно.
Но это мы узнаем. Я должна сказать, что ФБК — это экстремистская, да, террористическая, по-моему, организация.
Нет, она экстремистка.
Экстремистская только, запрещенная на территории России, да, а Яшин, Карамурза — это иностранные агенты.
Ну, я, конечно,
А ты тоже иностранный, и Олег Орлов тоже иностранный агент, мы не сказали это. Но мы напишем.
Олег Петрович, у меня такой вопрос. Как вы думаете, вот Алексей Навальный, который умер, погиб в феврале, а вы, по-моему, еще, если я не ошибаюсь, находились, да, на свободе, вы сели попозже, вас приговорили попозже, где-то в конце февраля. А если бы с ним не случилось то, что случилось в колонии в феврале, такой бы масштабный обмен состоялся бы в августе 2024 года? Вообще, как это все? Это связано?
я не знаю. Опять это гадание, какие вещи. Понятно, что отпуская Навального, они бы, в смысле наши российские замечательные в кавычках власти, они бы говорили, да не, мы и так много отдали. Они бы стремились, ну как, самого Навального отдали, так больше никого и не будем. Возможно, было бы и меньше людей освобождено. Не знаю, не знаю. Но, конечно, Алексей должен был быть. И это жуткая трагедия, что он погиб, или вернее, его убили, и его не обменяли. Его место здесь, на свободе, прежде всего, конечно.
У меня еще такой вопрос, типичный такой журналистский, да, вопрос. Что вот ты сейчас собираешься делать? Вот ты несколько дней уже в Германии встретился с мемориальцами, со своими друзьями, коллегами. Мы, кстати, отмечаем удивительную вещь, как за эти 2 года, да, с 2024 года, с февраля, после того, как мемориал был ликвидирован, как эта организация смогла возродиться как птица Феникс. Потрясающе совершенно, сколько всего она делает. Вот. А ты что собираешься делать вообще? Собираешься ли ты заниматься темой тюрьмы, которую ты как бы узнал, да, за эти полгода? Что можно было бы в ней переделать, обустроить ее как-то? Или ты уже в одном интервью сказал, что будешь заниматься освобождением всех политзаключенных. Вообще, какие планы? Есть уже какие-то? Или еще просто рано об этом говорить?
Ну, во-первых, вы мне можете поздравить. Меня снова избрали сопредседателем Центра защиты прав человека. Мемориал. Дело в том, что пока я сидел в целях моей безопасности, я это смею с собой, скажем так, а меня убрали из руководящих органов ЦЗПЧ, чтобы я не отвечал за деятельность моих друзей и коллег на свободе. Вот я вышел, они меня снова избрали, это что? Так что поздравляйте, я снова сопредседатель. Вот.
Поздравляю. Здорово.
Вот. Но о чем-то другом, Зой, ну, конечно, рано говорить. Я только думаю. Я думаю, что я и по поводу освобождение других политзаключенных, буду думать, говорить, общаться на разных уровнях, надеюсь, есть некоторые идеи, о которых лично рано говорить. И думаю, что это очень важно, прежде всего, значит, освободить еще хоть кого-то из политзаключенных. Вот, значит, конечно, я, возможно, продолжу свою работу по организации какой-то сбора информации, приданию гласности ситуации все на Северном Кавказе. Находясь здесь, конечно, это все менее эффективно, чем находиться в России, что-то смогли делать. Но не аж злой, по пенитенциарной системе. Конечно, можно писать некоторые, там, не знаю, бумаги, чисто теоретические, чтобы исправить. Если бы была хоть какая-то возможность практической работы в пенитенциарной системе, конечно, бы я туда вот сейчас с громадным энтузиазмом пошел. Но, может быть, и откроется в каком-то будущем. Если откроется, и сюда вернутся врачи, конечно, этим займутся.
У меня последний такой вопрос. Я хотела на самом деле его одним из первых задать, раз уж наш подкаст называется
Да,
«Совещание».
Вера.
Если коротко, вот можете, я понимаю, что у вас не было никаких сомнений в нашем российском правосудии, но тем не менее вы, ваши адвокаты, ваш общественный защитник Дмитрий Муратов так блестяще провели первый суд, то есть у вас такая была доказательная база, и потом был штраф, а потом все вернулось снова, и вас, что называется, закрыли. Я понимаю, что у вас не было сомнений вот, в российском правосудии, но тем не менее, вот как бы вы коротко охарактеризовали ту стадию, в которой находится это правосудие сегодня?
Но это не правосудие, что вот и все. Это стадия полного распада правовой составляющей того, где право должно быть стержень. Да? Любому правосудию право – это стержень. Стержень нету, стержень убрали. Значит, полный распад этого всего происходит. Вот так бы я и сказал, потому что я же и говорил в суде, в апелляционной инстанции, когда прокуратура выкатила ну, совершенно потрясающе по противоречию права, да, вот этот документ, по степени противоречия права, по безграмотности с точки зрения права, демонстративной безграмотности. Это не потому, что его писал, я думаю, дурак, который не понимал. Но просто в рамках права нельзя было это делать, значит, он писал левой ногой что-то вообще. Да, вот этот документ по обжалованию моего приговора, где был с точки зрения слишком мягкий штраф. Да? Но я же тогда говорил, то уже этот один документ показывает степень падения всей правовой системы России и следствия, и прокуратуры, и суда. Ну, вся система, не только суд, да, вся система распадается, разлагается, как поскольку погибла основа права.
Олег, вот я хочу в заключение сказать, что, конечно, вся эта история с обменом, за которой мы следили, замиранием сердца, все эти, да, почти неделю это все развивалась история, она меня убедила в том, что мы на самом деле все время последние 2 года живем вот в этих рифмах, да, рифмах к советским прошлым, да, потому что мы знаем историю Александра Солженицына, которую выдворили, да, из России, у него не просили помилования. И дальше он говорил о том, что он вернется, и никто не верил, что он вернется. Вот сегодня мы уже говорили с Андреем Пивоваровым, мы тоже задавали ему этот вопрос, и хочу задать тебе этот вопрос. Ты веришь, что ты вернешься в Россию? То есть в моем понимании те люди, которые уехали, или как вы, которых выдворили, если они сюда вернутся, должно совершиться какое-то чудо, то есть должно полностью измениться Россия. И очень трудно сейчас, находясь в России или даже, наверное, находясь на Западе, следя за новостями, в это верить. Но никто же из нас тоже не до конца не верил в обмен, да? Вот веришь ли ты, что ты вернешься? Или это не вопрос веры, это вопрос очевидности?
Я думаю, что если у меня есть какой-то запас лет жизни, я же не молодой человек, что я вернусь. Вот рядом сидящий молодой человек, мемориалец, он, безусловно, вернется. Нет никаких сомнений, что вернется. Конечно, дело изменений кардинальных в России, это только дело времени, что безусловно на глазах ныне живущих людей в России произойдут кардинальные изменения. Это безусловно. Вот вопрос, когда это произойдет, через год или через 10 лет, вопрос открытый. Я пока скорее могу сказать, что вот в таких рамках я скорее пессимист. Мне кажется, это будет не через год, может быть, дольше, заметно дольше. Но это произойдет, и это может произойти, и при моей жизни все время будет, ну, отмерено еще десятилетия. Понимаете, неправильно говорить, что я это романтизирую, что я вот настолько, так сказать, очарован этим. А, конечно, в этом есть много плохого. Конечно, если рассматривать с точки зрения исправления, да, исправления, как они говорят, нашей власти, туда попал человек, а тем более молодой человек. И вот он должен выйти оттуда исправлен. И, может быть, надо было бы лучше обойтись без него. Тогда надо все целеполагание менять целиком, кардинально пенитенциарную систему. Потому что в том виде, в котором пенитенциарная система работает, она вообще не имеет ничего общего к исправлению. И защиты нет. Никакой защиты у зэка в рамках, там, не знаю, государственной защиты или общественной защиты, как было при УНК. Но сейчас этого нет. УНК превратились в абсолютную фикцию. Писать о заявлении и просьбы на имя, не знаю, там, местного уполномоченного или прокурора, ну, самоубийство. Ну, что, будет писать средний нормальный зэк? Хорошо, я еще могу писать. Я на слуху. Обычный зэк будет писать жалобу на имя прокурора. Приедет прокурор, ну, может, что-то исправит. А ему потом тут жить. И, может, тут не будет жизни. Вот. Поэтому и оказывается, Зоя, единственное, на что в этих условиях могут надеяться зэки, и что их реально защищает, а я видел, что это реально защищает интересы, их права.
Не изменилось за 40 лет. Ровно то же самое говорил великий, я считаю, российский правозащитник Валерий Абрамкин. Ровно это он и говорил
Ну
об
вот.
тюремной субкультуре, и он практически, вот то, что ты сейчас сказал, он бы под этими словами подписался. И, конечно, это ужасно грустно, что мы опять как будто бы возвращаемся в какие-то такие темные времена, вроде бы мы даже из них и не вышли. Вот.
Ну, я почему мы как будто возвращаемся, как бы. Мы ровно, мы это и произошло. Мы туда вернулись. Все, как было, все возвращается. Единственное, что изменилось, мне кажется, что у нас все-таки есть надежда. Мы за эти долгие годы много что наработали. У нас есть наработки. Поле не выжженное, как было после краха Советского Союза, да, громадные наработки, гражданское общество и в России под поле практически загнано. Но и здесь есть люди и есть надежда. Надежда, вот понимаете, у меня есть надежда, реально, может сказать, уверенность. Но срок этому режиму максимум 10, вот я сказал, да, 10 лет. Ну, значит, а может раньше все произойдет, а дальше будут реальные изменения, и нам есть во что включиться, и есть кому включиться в строительство новой России.
Да, но я хочу сказать, что мы с тобой уже как бы люди, да, для которых 10 лет это большой срок.
Для
Поэтому я
нас, да.
да, для нас с тобой, поэтому я бы хотела, чтобы Вера все-таки тоже подключилась и чтобы какую-то внесла более такую, что ли, надежду. Потому что это другое поколение, это люди, которые идут за нами и которые будут жить, наверное, в прекрасной России будущего.
Конечно, будут они жить. И я очень хочу, чтобы срок был меньше, чем 10 лет.
Да,
Надежда на это есть.
Вообще хорошо, что мы заканчиваем на этом слове «надежда», потому что на самом деле у многих людей моего поколения, мне кажется, ее мало и много разочарования. И то, что я сейчас вот вы говорили, что мы возвращаемся, мы вернулись, да, к тому, что было, по сути. И то, что срывают, это не совсем другая тема, но это как бы другая большая тема, то, что срывают таблички последнего адреса, да, вот таблички, казалось бы, кому они мешают, когда напоминают, да, что из этого дома увели человека, его расстреляли. И мы настолько вернулись, назад, что мы даже иногда об этом не подозреваем. Поэтому спасибо вам большое за это блестящее такое интервью, очень интересное. И спасибо за то, что вы оптимистично смотрите в будущее. Вы слушали наш подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с правозащитником Олегом Орловым. Говорили о том, как прошли его последние полгода, как его обменяли вместе с другими 15 его коллегами и не коллегами, разными людьми. Мы говорили о том, как можно вытащить остальных российских политзаключенных из российских тюрьмах и о том, что, как считает Олег Орлов, есть надежда. Спасибо огромное.
Спасибо
Спасибо.
вам.